Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 3 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром телеграм-каналы российской пропаганды сообщили о прилете в здание Полтавского военного института связи. В сети начали появляться фотографии с дымом над зданием института, ну и видео разрушений. Сообщалось, что к месту удара едут машины скорой помощи, а в городе собирают донорскую кровь всех групп. Около 2 часов дня сегодня ситуацию в Полтаве прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, на территорию учебного заведения и соседней больницы попали 2 баллистические ракеты. Одно из зданий института частично разрушено. По состоянию на момент обращения Зеленского ему доложили о 41 погибшем и более 180 раненых. Спасательные операции продолжаются. Прямая речь. «Я поручил провести полное оперативное расследование всех обстоятельств того, что случилось», — заявил президент. Полтавский военный институт связи – это высшее учебное заведение, которое готовит офицеров с высшим военно-специальным образованием для частей войск связи, сухопутных войск вооруженных сил Украины, в частности, специалистов по РЭП и РЛС. Сегодня в студии поговорим о том, как РФ смогла человек 2 ракетами в институте связи в Полтаве. Как бороться с российской баллистикой и разведдронами, которые корректируют такие удары. И удалось ли ВСУ остановить продвижение России к Покровску. С нами сегодня будут военные эксперты и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, журналистка из Полтавы Инна Безуглая. И моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Кацан. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм +38 095 151 95 05. Их номер, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк к этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала традиционно смотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. В районе Северска продолжились российские атаки под Верхнекаменским, Выемкой, Иванодарьевкой и Спорным. В направлении Часовьяра атакованы Калиновка, Ступочки, Белая гора. На южном фланге Бахмута РФ по-прежнему пытается захватить Клещеевку. Россияне также атакуют в самом Торецке с востока. Штурмуют Щербиновку, Романовку, Нелиповку. По данным Deep State, у них есть продвижение в Нью-Йорке. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 56 атак за сутки. Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка, Михайловка и Галициновка. Deep State констатирует относительную стабилизацию фронта возле Галициновки. Идет штурм города Селидово. На Кураховском участке была тоже высокая активность российских войск. 39 штурмов. Георгиевка, Константиновка, Красногоровка. Лиман-Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска атаковали возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестова. На Лиманском – возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадова. На юге Донецкой области РФ развинула наступление на Водяное, Причистовку и Угледар. Deep State снова фиксирует попытки противника обойти Угледар с флангов и в Причистовке видит прогресс российских войск.
Ну и главная новость сегодняшнего дня. Сегодня Россия нанесла удар по военному институту связи в Полтаве. Как обычно, сначала сообщения об этом появились в Z-пабликах. Там началась бравада. Писали, что погибли десятки украинских военных. 2 часа назад Минобороны Украины и президент Зеленский сделали официальные заявления. По данным Зеленского, по Полтаве было 2 удара баллистикой. Президент подтвердил, что речь идет об институте связи. Он назвал такие цифры жертв. 41 погибший и 180 раненых.
Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрані Росією.
В Полтаві знаходиться журналістка Інна Безугла. Інна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый.
Інна, расскажите про сегодняшнее утро, что произошло? Ну, что вы видели или что знаете?
Так, дійсно, ранок робочого дня, це була 9-та година, одразу, буквально після того, як була оголошена тривога, дехто говорить, встигла проминути одна хвилина, але, мабуть, менше. В Полтаві було дуже гучно, надзвичайно було це чути у різних районах. Це були два звуки. Звичайно, я знаю, що вікна повилітали у всіх прилеглих територіях до цього району. Зараз ми бачимо наслідки, власне, цієї атаки, ми можемо показувати те, що можна показувати. Бачимо багато тут скла на місці, це багатоповерхівка, тому що поруч знаходиться житловий район. Вибиті вікна, бачимо, як чоловіки вже лаштують все це так. Дійсно, ось саме ці вікна, які вибиті, дуже багато скла. Але ми бачимо, що люди не лише там збирають, у них свідчення так описують про те, де в кого що трапилося, але вони вже починають лагодити для того, щоб приходити до, ну і наскільки це можливо, до мирного життя. Так, ми знаємо, що працюють дуже багато служб зараз на місці, ми не будемо це показувати, говорити, але працюють і над тим, щоб усувати наслідки. І, зокрема, ми знаємо, що на даний момент з офіційних джерел, це лише офіційна інформація про те, що ліквідовано, власне, пожежу у тому місці, куди припало влучання цих двох. За попередньою інформацією, це були дві балістичні ракети. Знаємо, що ліквідовано пожежу, але на місці працюють далі всі відповідні служби, вони розбирають завали, і вони, як і всі ми, сподіваємося, що все ще можна знайти там людей, які опинилися під завалами. Мені відомо теж із офіційної інформації про те, що 25 осіб, ну це станом, це останні цифри, які дають офіційні, 25 людей вдалося врятувати, із них 11 людей – це тих, кого врятували з-під завалів. Наразі це така інформація основна по цифрам. Знаю, що оговтуються полтавці ну, в багатьох районах, всі дуже переживають і переймаються, тому що це дійсно чорний день для всіх нас. Я думаю, що для всієї України, як і будь-який, кожен удар, який спричиняє Російська Федерація. Але вже буквально за годину після того, як пролунали ці вибухи і почала трохи там просіюватися якась інформація неофіційна, ну, всі розуміють, що це, де це могло бути, то одразу з'явилася інформація про те, що потрібно здавати кров. І полтавці дуже активно долучилися, наскільки активно, що одразу почали писати, ні, все, стоп, давайте якось трошки, потроху розділяти це все вже на завтрашній день. Тобто полтавці долучилися, наскільки хто чим може. Можливо, є якісь запитання у вас?
Да, Інна, от ви знаходитесь в жилому кварталі зараз, а люди в цьому жилому кварталі, хто-то пострадав, чи річ йде о пострадавших, погибших і ранених тільки на території інституту, чи вокруг теж, може бути, якісь?
Наразі мені про це не відомо, тому що медичні заклади теж поки що не говорять. Ми лише спираємось на офіційну інформацію, ми не будемо розмухувати там. Те, що я бачу, то тут багато людей такого вже й похилого віку, але не бачила я жодці нікого пораненого. Всі ворушаться, всі намагаються приводити до ладу. Це з того, що я встигла побачити.
Розкажіть немножко о районі этом. Это центр города, окраина города, ну, где находится институт и где вы сейчас находитесь?
Це не є центр міста, так. Тут абсолютно спальний район, спокійний, тихий. Ну, зрозуміло, що об'єкти, які був, ми розуміємо, що всі об'єкти зараз можуть бути небезпечними і притягують навіть буквально будь-який житловий будинок, але тут довкола просто є багато поверхівки, і, чесно кажучи, все це відлуння, воно пішло навіть і далі, бо за кілька там зупинок теж у людей є проблеми із тим саме вибитими вікнами. Поранених поки що інформації такої нема. Сподіваємося, що мінімально це все.
Спасибо вам, Инна, большое за то, что нашли время с нами пообщаться, рассказать о ситуации в городе. Инна Безуглая, журналистка в Полтаве, включалась в эфир радио «Донбасс Реалии». Ну и только что мы слышали, что прошли буквально считанные секунды между объявлением сигнала о воздушной тревоге и непосредственно нанесением ракетного удара по городу Полтавы. То же самое сегодня написали и в Минобороны, сообщили Минобороны Украины. Цитата: по наявной информации, враг использовал две баллистические ракеты. Часовой отрезок, временной отрезок между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации к бомбоубежищам, написали в Минобороны. Сейчас вернемся к Донбассу, а затем продолжим подробнее обсуждать то, что произошло сегодня с учебным центром связи в Полтаве. Российская армия, как мы видели из сводки, продвигается на Покровском направлении, хотя в прошлые сутки не было таких существенных продвижений на Очеретинском выступе, но, тем не менее, бои там продолжаются и остались считанные километры агрессору до Мирнограда и Покровска. По этой причине полиция сейчас проводит принудительную эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов Донецкой области. Как это происходит, мы сейчас посмотрим в свежем материале моего коллеги Сергея Горбатенко из села Дробышево под Лиманом.
Ми перебуваємо в населеному пункті Дробишево Лиманської територіальної громади. На території даного населеного пункту наразі перебувають 4 родини з дітьми і 7 дітей. Дві родини з дітьми будуть сьогодні виїжджати в більш безпечні населені пункти. Інші родини на сьогоднішній день ще залишаються, але в подальшому, в ближайші дні, будуть евакуюватися в більш безпечні регіони країни. Примусова евакуація відбувається в такий спосіб. Ми об'їжджаємо всі родини, в яких мешкають діти, повідомляємо їх про те, що діє примусова евакуація на даній території громади, та пропонуємо їм домівки, шелтера і допомогу в евакуації. Ми працюємо з волонтерськими організаціями, з благодійними фондами. Ми пропонуємо даному населенню місця, де є для них житло, гуманітарну допомогу і безкоштовне проживання.
Ми сьогодні уїжджаємо в той, на Васьову.
Вперше, коли Дробишево окуповане було, ви виїжджали чи ні?
Ні. Взагалі не виїжджали.
Окупацію тут перебули?
Так, так, так.
І що тут відбувалося?
У погребі сиділи.
А росіяни як до вас ставились?
Так, ми з ними не балакали.
А оце зараз, що в Дробишево відбувається?
Заховався один мужчина в стару почту, а туди якраз прильот. І його розорвало, він погиб. А одного інтересно було подивитися на прильоти. Кума, сусід, поїхав у центр, а воно як бахнуло, його розорвало. І ноги, і голову забирали усе.
Будете виїжджати?
Ні, ну в сусіднє поки село, там не бомблять.
Вам є там, де жити?
Так, так, так. Я ж уже сказала адресу.
Тобто у вас там хата?
Так, так. Дітям вже треба в школу. Уже староста записала інтернет, інтернет плюс і мінус. Що вам ставить? Я кажу, звісно, плюс. Там вже хоч по онлайну, але будуть займатися. А нас тут взагалі не будуть ні по онлайну, ні як.
Ну да, страшно, обстріли, це все.
Який настрій першого росте?
Ну як не дуже, я скажу вам так.
Чому?
Ну як ні школи, нічого. Є таке.
А що зі школою в Дробишево?
Школа, ну як, вони ж в тому році була школа, там здання зробили, встановили, учили всі онлайн, ходили туди в школу. Ну а зараз після обстрілів вони її закрили, мов. Типа, може бути туди прильот, ну там таке.
А хочеться в нормальну школу піти, за партою посидіти.
Так.
А як ви тепер будете вчитись? Це ж ви виїжджаєте онлайн в Новоселівку? Онлайн?
Так. Да.
А тут часто ви чуєте звуки вибухів, обстріли?
Так, да, да. Кожен день.
Щодня? І що, кудись ховаєтесь чи вже ні?
Та ні, привикли.
Звикли вже? Є якась у вас надія, що Україна переможе на
морг? Так, да,
так. Да. На що надієтесь?
На перемогу.
І Коля має, малий діти.
А скільки у вас дітей?
П'ятеро, старшим по 18, двойні. 17, 13 і 2.
І ви зараз переїжджаєте з Дробишева?
У Шандраголова, так. Да. А туди дітей не евакуюють. Возле куми ми зразу нам знайшла голова дому, і ми там зараз будемо жити.
Ви кажете, вже виїжджали звідси?
Виїжджали.
А коли?
в 2022, 9 мая, в Рівненську область.
А чому виїхали? Що тут відбувалося у вас в Дробишево?
Обстріли були, нас якраз вивозили, і у нас по центру якраз стріляли. Нормально, допомагали нам люди перше час. Ну, а потім обжилися, нормально жили там півтора роки.
Не шпиняли, що ви от з Донбасу приїхали?
Шпиняли.
Було таке, так? Да?
Казали, що ми з Донецької області, плохі, і за нас війна почалася.
Всі так казали, чи різні були люди?
Ні, були і хороші люди, ну, а були такі, що чи синів'я служать. Угу. Ми самі скоро уїдемо в Одеську область. Там поживемо пару тижнів, виїдемо.
А вам дякую?
Там просто, да, там подруга купила хату, і вона зараз переоформляє документи, робить на дом. І вона мені знайшла біля себе там теж дом. І ми туди виїдемо.
В Одеській області?
Да.
Ну, з яким настроєм ви це будете покидати свою хату?
Сказати чесно, взагалі не хочеться покидати її.
Ви ж сюди і душу вкладали, і городжі у вас тут, мабуть, да? І
все,
да?
Все.
Итак, сегодня утром российские телеграм-каналы сообщили о прилете в здание Полтавского военного института связи. В сети начали появляться фотографии задымления над зданием института, ну а потом видео разрушений на территории самого института. Сообщалось, что к месту удара едут машины скорой помощи, а в городе собирают донорскую кровь всех групп. Около 2 часов дня сегодня ситуацию в Полтаве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на территорию учебного заведения и соседней больницы попали 2 баллистические ракеты российские. Одно из зданий института связи частично разрушено. По состоянию на момент обращения Зеленского ему доложили о 41 погибшем и более 180 раненых. Спасательные операции продолжают. Прямая речь. Я поручил провести полное оперативное расследование всех обстоятельств того, что случилось, заявил президент. К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте. Рады, что вы с нами.
Здравствуйте. Слава Украине.
Героям слава. Владислав, что там сегодня случилось? Как вы эту новость прокомментируете? Такая она щекотливая, да, и больная, но тем не менее.
Но, тем не менее, есть о чем говорить. И разговор, в первую очередь, должен начинаться с ответственности. С ответственности тех должностных лиц, которые не предприняли ничего из того, что могло бы сохранить жизни тех ребят, которые сегодня погибли в результате ракетного удара российской армии. Мы можем сколько угодно обвинять Кремль, и будем абсолютно логичны в этих своих обвинениях, но мы должны четко понимать. Декларируя тот факт, что Украина стремится стать полноценным участником Североатлантического альянса, мы почему-то всякий раз забываем о том, что ключевая процедура, которую каждый раз реализовывают представители стран, входящих в Североатлантический альянс, это так называемый постоперационный разбор. Что бы ни случилось на поле боя, всегда происходит разбор этих событий для того, чтобы в дальнейшем подобные события негативного особенно толка не повторялись. Мы имеем ряд неприятных и трагических историй, связанных с большими потерями среди личного состава. Прилет российских ракет в Николаеве, в казарму с морскими пехотинцами. Прилет в учебный центр в Десне, на полигон, на Яворевском полигоне Львовской области. Все эти факты неоднократно происходили в нашей истории в рамках современной полномасштабной российско-украинской войны. Были ли сделаны все соответствующие выводы? Были ли созданы условия для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов в местах, где они сосредоточены, будь то для выполнения совместных боевых задач, либо же в ходе подготовки и обучения. К сожалению, ответ отрицательный. Не были сделаны соответствующие выводы. Если и в этот раз после трагедии в Полтаве соответствующих выводов не будет сделано, равно как и не будет привлечены к ответственности должностные лица, которые именно таким образом организовывали учебный процесс фактически в прифронтовой зоне, то я так думаю, что Украина и далее ожидает подобные истории и ситуации. И это очень печально по одной простой причине. Если мы не учимся даже на своих ошибках, то на чьих ошибках мы можем учиться и делать соответствующие верные выводы и принимать соответствующие правильные решения.
Владислав, вы вот ссылаетесь на предыдущие трагедии, похожие. Давайте немножко о них поговорим. Если можно, вот побудьте с нами, пожалуйста, пару минут. Российская разведка все время ищет места скопления украинских военных. Об этом нельзя, да, забывать. И доказательство тому трагедии, которые уже происходили раньше и которая произошла сегодня. Моя коллега Ольга Кацан сегодня подняла историю последних 2,5 лет. Оля, привет.
Привет, Денис.
Оля, напомни, когда и при каких обстоятельствах российская армия наносила удары по учебкам, местам дислокации защитников Украины?
Напевно, найвідоміша ситуація пов'язана із 22-м роком, коли російські військові обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині, де розташований навчальний центр Збройних сил. Тоді вранку з авіації випустили 4 ракети, і 2 з них влучили у будівлі. Удар припав на казарми навчального центру, і невдовзі, за кілька днів після удару, повідомили про 87 загиблих. Відомо із розслідування видання «Українська правда», що офіційно, публічно кажуть родичам, що ціллю противника було 250 людей, але також переказують інформацію, що може йтися про 2000 військових, які були заселені на той момент в цей навчальний центр. Власне, родичі досі сподіваються знайти своїх близьких або рештки їхніх тіл, тому що до сьогодні є велика кількість людей, які вважаються зниклими безвісті. І це був той випадок, після якого всім стало зрозуміло, що казарменного розміщення не має бути. Наступний випадок трапився у Новояворіві, також у 22-му році. Це було ще тоді, коли не було прильотів у Львівській області, і коли мало хто з цивільних уявляв, що вони можуть бути. Тоді російські військові вдарили по Яворівському полігону. Вони випустили близько 30 крилатих ракет. Частину збили в повітря, але частина долетіла до цілі. Тоді загинули 64 людини, і відомо, що 160 дістали поранення різної важкості. І також десятки бійців досі вважаються зниклими безвісті. Але удари траплялися і перед цими двома подіями, про які я вже згадала. У лютому 22-го року під ворожий обстріл потрапили казарми військової частини в Охтирці. За інформацією представників місцевої влади, тоді від обстрілу загинуло понад 70 українських бійців. І пізніше з'явилася інформація, що на військову частину скинули 3 вакуумні бомби, тому що на місці виявили залишки цих боєприпасів і, власне, з цього зробили висновки. Двічі відбувалося влучання у казарми морпіхів у Миколаєві. 7 березня 22-го року ракета влучила у казарму 79-ї бригади. І тоді, за офіційними повідомленнями, було відомо про смерть 8 бійців. І трохи більше, ніж за тиждень, 18 березня, Росія знову вдарила по казармах миколаївських морпіхів. Тоді загинули вже близько сотні військових і отримали поранення також більше сотні військовослужбовців. Наприкінці травня 22-го року російські військові також випустили 3 ракети по Дніпропетровській області. Тоді «Іскандер» прилетів на територію полігону Нацгвардії, сталося потрапляння у казарму, 10 людей загинуло і більше 30 отримали поранення. Тоді повідомлялося місцевою владою, що більшість особового складу було розосереджено по території області. І, власне, йшлося про те, що загиблих могло бути більше, але за наказом Міноборони тоді військових не концентрували на той момент більш ніж 20 людей в одному місті. І з таких ще відомих випадків, які дуже сколихнули українське суспільство, коли у листопаді минулого року російські військові вдарили ракетою «Іскандер» по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в одному із прифронтових сіл Запорізької області. Тоді загинуло 19 бійців, російські канали виклали відеоудари, і було видно спочатку скупчення машин, біля яких перебували люди у військових формі. Далі момент удару, то росіяни бачили і фіксували з безпілотника, як військові збираються разом в одному місці. Тоді лунало багато закликів покарати відповідальних за те, що люди збираються в одній точці, і Володимир Зеленський називав це трагедією, яку можна було б уникнути. І у березні 24-го року стався удар по Одесі. Тоді загинули командир батальйону «Цунамі» і заступник керівника Нацполіції області. Всього було більше 20 загиблих і більше 70 людей отримали поранення. Серед жертв не лише цивільні жителі, а й медики і співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Тоді російські військові застосували балістичні ракети «Іскандери», їх запускали з тимчасово окупованого Криму. І, власне, після руйнування завдали повторного удару саме тоді, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого влучання.
Спасибо большое, Оля. Ольга Кацан, моя коллега, была в нашем эфире, собирала она информацию о предыдущих ударах армии России по месту скопления украинских защитников. Ну и тем временем первая леди Елена Зеленская сообщила, что количество погибших из-за обстрела Полтавы выросло до 47. Ранее сообщал Зеленский, президент, о 41. Ну а количество выросло до 206 людей. Ранее фигурировала цифра 180 человек раненых. С нами Владислав Селезнев, напомню, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Владислав, вы об этом говорили, да? О чем сказала моя коллега?
Именно об этом, в принципе, информация открыта, и мы должны с вами понимать. Любые мероприятия, которые соответствующим образом не исследуются и не предпринимаются соответствующие меры для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не допускать, не повторяются. К сожалению, мы имеем достаточно трагическую историю и статистику гибели, массовой гибели украинских военнослужащих. Что тому стало причиной. Например, если мы рассматриваем кейс прилета по учебному центру в Полтаве, то очевидно, что нам критически не хватает систем для мониторинга дронов, разведывательных дронов. Ведь, собственно говоря, россияне не скрывают тот факт, что они буквально корректировали прилеты своих эскандеров по территории учебного центра с помощью разведывательного дрона. Если бы мы имели достаточное количество соответствующих ресурсов для мониторинга и, соответственно, уничтожение дроновых разведывательных систем противника, то такой трагедии можно было бы избежать. Плюс мы должны с вами понимать, что де-факто все прифронтовые регионы, они являются потенциально опасными. Противник использует баллистику, время прилета которой к целям составляет буквально считанные минуты. В таких условиях организовать учебный процесс в обычных зданиях и сооружениях, наверное, не очень рациональный подход. Почему школьники в Харькове идут в школу, которая расположена либо же в подземелье, либо же в метрополитене, а учебный центр в Полтаве такой опции не имел. Территория нашей страны достаточно велика для того, чтобы можно было оптимизировать процесс обучения, использовать для таких мероприятий иные учебные центры, учебные заведения. В принципе, как мне кажется, это было бы более рациональным вариантом. Ну и опять же, ключевой элемент состоит в том, что кого наказали? Из должностных лиц, которые принимали те или иные решения, которые, в конце концов, привели к массовой гибели украинских военнослужащих. Я таких историй, по крайней мере, в публичной плоскости не слышал, а значит, безнаказанность порождает определенную тенденцию, в том числе с такими трагическими последствиями.
Владислав, так понимаю, важно подчеркнуть, вот Минобороны украинская сообщает, что между сигналом воздушной тревоги и прилетом так мало времени было, что люди не успевали спуститься. Ну и сейчас мы журналистку слушали с места в Полтаве, она подтвердила, что прошло менее минуты между нанесением этого удара. Ну тут как бы для таких вот учебных заведений тут не надо спускаться, наверное, в подвалы, да, нужно учиться в подвале.
В подвале, либо же проводить релокацию и перемещать технический персонал, преподавательский персонал, равно как и курсантов, слушателей в иные регионы, более безопасные регионы нашей страны. Иначе мы потеряем все. Все и вся, и, к большому сожалению, опыт полномасштабной российско-украинской войны свидетельствует, это не первый прилет. И если не будет сделано соответствующие выводы, к сожалению, будет не последний прилет.
Кто тут должен понести ответственность за этот эпизод, Владислав, как считаете?
Безусловно, компетенция привлечения к ответственности будет по итогам проведения следственных действий. Насколько мне известно, ДБР, Государственное бюро расследования, возбудило уголовное дело за данным фактом. Ну а кто будет привлечен к ответственности по итогу, я думаю, мы со временем узнаем. Я не Господь Бог и не прокурор, чтобы навешивать ярлыки. Но в любом случае, я рассчитываю на максимально незаангажированное расследование, чтобы, невзирая на читы, на звания, на соответствующие связи, служебные там, вертикальные горизонтальные лица, виновные и создавшие предпосылки для такой трагедии, понесли заслуженное наказание.
Да, мы как журналисты постараемся действительно тоже проследить за вот этим вот делом, потому что, мы сейчас перечислили, количество трагедий, трагичных случаев, и действительно, как вы правильно заметили, не слышали мы, чтобы кто-то действительно ответил за, такую халатность. Если это халатность, снова-таки это нужно доказать, это будет доказано в ходе расследования касательно Полтавской области. Владислав, ну вы коснулись такого аспекта засилье российских разведывательных дронов, такое впечатление, что они мониторят в режиме онлайн всю территорию Украины. Вот недавно Орион, такой новейший российский дрон. На каком оборудовании идет речь для фиксации? Где его взять? Как оно называется? Ну вот, давайте немножко об этом поговорим, потому что, ну это если копнуть глубже эту проблему, да, тут же вся Украина на ладони у России.
Есть специализированное оборудование, так называемые детекторы дронов, которые способны выявлять в воздушном пространстве эти самые разведывательные дроны. Не каждая система радиолокационного наблюдения способна обнаружить дроны. А вот именно это оборудование, в принципе, и предназначено для реализации этих миссий. С чем связано отсутствие в Полтавской, именно в Полтавской области, достаточное количество такого оборудования, несложно ответить. Но вспомним, неоднократные прилеты российских ракет, в первую очередь, «Искандеров» по территории военного аэродрома в Миргороде. Мы нередко слышали от должностных лиц командования воздушных сил, мол, прилеты происходили по манекенам, по дутым мишеням. Так ли это или нет, я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть, но в любом случае. Если существует такая тенденция, что по территории Полтавской области, да и по самой Полтаве, по военным аэродромам неоднократно случались прилеты, которые происходили при соответствующей корректировке вражеских разведывательных дронов, безусловно, есть проблема. Проблема, которую необходимо решать. И в частности, что касаемо Полтавского региона, примерно месяца полтора назад, по-моему, даже в эфире с вами мы обговаривали с вами ТЭС и позитивный опыт, который тогда опробировали представители частной авиации в Одессе, в Одесской области, где с помощью легкомоторных самолетов проводился мониторинг воздушного пространства на территории Одесской области, и с помощью крупнокалиберных пулеметов уничтожались и разведывательные дроны, и дроны-камикадзе. Тогда мы говорили о масштабировании этого опыта на иные регионы нашей страны. К сожалению, в Полтаве этих предложений не услышали, либо есть какие-то проблемы с материально-технической частью, хотя, как по мне, это дивно, потому как аэроклуб в Полтаве один из самых сильнейших на просторах Украины. И, в принципе, изыскать технические возможности и пилотов для пилотирования легкомоторной авиации с целью мониторинга воздушного пространства, а также уничтожения разведывательных дронов противника, в принципе, этот проект можно было бы организовать. Но это не случилось. Как результат, в том числе, и есть эта сама трагедия, которая сегодня случилась в Полтавском учебном центре «Госсвязи».
Владислав, ну чтобы закончить этот блок, насколько это ощутимая потеря? Я так понимаю, это очень старое учебное заведение, и там готовили офицеров высокого качества, да, ну и многие, много погибших.
Жизнь каждого украинского военнослужащего является приоритетной, сохранение этой жизни, приоритетной задачей для украинского государства. Сегодня Украина понесла огромные потери. Потери не просто специалистов в связи, а живых людей, наших воинов, наших защитников. И, безусловно, оценивать это с какой-то исключительно статистической точки зрения будет абсолютно некорректно и нечестно. Вечная память героям, и очевидно, что эта трагедия, ну, наконец-то должна научить тех должностных лиц, которые принимают соответствующие решения в части организации, в том числе учебного процесса для украинских военнослужащих при фронтовой зоне, что такие факты, варианты, формат недопустимы. Ибо и далее, если трансформация не случится, и далее Украина будет нести потери.
Давайте немножко о фронте поговорим. Действительно, трагедия, ну так, затмила информационно то, что происходит сейчас на фронте. А там горячо, 197 боестолкновений, почти 200 было минувшие сутки. Снова в лидерах Покровское направление, 56 российских штурмов, ну и около 40 на Курахасском направлении. Там, если на карте посмотреть, идут на Покровск, на Селидово, ну и стремятся окружить украинскую группировку, которая вот между Карловкой и Красногоровкой. Там об этом даже начали писать западные медиа, что есть риск такого окружения. Ну и в то же время есть, наверное, хорошая новость. В прошедшие сутки не было продвижений, ну, по крайней мере, Deep State не сообщал о них на Черетинском выступе. Что там сейчас происходит? Насколько тяжело? Удалось ли ВСУ остановить натиск?
Безусловно. Генерал Сырский не просто так с офицерами своего штаба постоянно находится на направлении основных усилий российской армии. Он предпринимает соответствующие контрмеры, задействует соответствующие ресурсы. Можно ли говорить сейчас о стабилизации ситуации? Я думаю, что пока еще рано. Противник в настоящее время несколько замедлил продвижение на направлении на Покровск, хотя и без того расстояние между передовыми штурмовыми подразделениями противника и этим населенным пунктом составляет менее 10 километров. В настоящее время противник расширяет фланги, укрепляет фланги для того, чтобы не позволить украинской армии провести эффективную контратаку с целью отрезания передовых штурмовых подразделений российской армии. Поэтому очевидно, что противник действует максимально рационально, так как пишет военная книжка, и создает все условия и предпосылки для дальнейшего продвижения вперед. Вопрос в ресурсах. Генерал Будуанов, отвечая на вопрос журналистов, сколько еще может продлиться российское наступление, 7 августа он такое заявление сделал, говорил тогда, что у россиян осталось ресурсов на 1.5-2 месяца активных наступательных действий. То есть, по факту, если генерал Будунов не ошибается, то на начало октября российский наступательный потенциал будет выхолощен. Вполне возможно, это может случиться раньше, в 20-х числах сентября, с учетом того, что противник немало привлек своих ресурсов для оккупирования украинского плацдарма на территории Курской области. Сложно пока что-либо однозначно сказать, потому как ресурсы у противника, с одной стороны, истощаются, а с другой стороны, глядя на его запал, не возникает ощущение, что он уже выдохся и вот-вот остановит свои наступательные действия. В любом случае, в ближайшие 3, максимум 4 недели на Покровском направлении станут решающими. Сможем ли мы удержать этот населенный пункт, в котором достаточно серьезно развита промзона, а это значит, мы имеем определенную фору приведения оборонительных боев, эти бои в городской застройке является самым сложным видом ведения боевых действий. Не знаю. В любом случае, мы с вами должны понимать. Противник, используя свое колоссальное преимущество в авиационной компоненте, в первую очередь, речь идет о самолетах-носителях управляемых авиабомб, имея достаточно серьезное преимущество в артиллерийской компоненте, буквально разбирает на молекулы наши полевые укрепрайоны и здания сооружения, которые мы используем на территории тех или иных населенных пунктов. Проблема очень серьезная, и ликвидация этой проблемы в том числе основывается на наших ресурсах, в том числе тех ресурсов, которые пока нам не спешат передавать на разрешение их использования наши западные партнеры. Серьезный вызов. Дискуссии идут. Привлечен к этим дискуссиям наш министр обороны и руководитель офиса президента нашей страны, еще ряд должностных лиц, но пока еще четкого сигнала от наших, в том числе заокеанских партнеров, о том, что мы в ближайшей перспективе получим право использовать ракетное вооружение для ударов по территории Российской Федерации на расстоянии более чем 100 километров, пока нет. 6 сентября должен будет состояться очередное совещание в формате «Рамштайн-50+.» Возможно, там будут хорошие новости, но как-то тенденция меня пока тревожит. Поставки, объемы поставок вооружения и техники от наших заокеанских партнеров на фоне 61 миллиарда на трек военно-технической помощи весьма-весьма скромны в последнее время. 100, 150, 200 миллионов долларов. Поставки эти достаточно часто, там, раз в 2 недели, но объемы не впечатляют. Я хорошо помню события минувшего года, когда объемы военно-технической помощи от США составляли миллиарды, даже более миллиарда долларов в рамках одного лишь транша. Тут как-то поставки значительно меньше. С чем это связано? То ли происходит определенная дискуссия и имеет место быть недопонимание между правительством Украины и Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что тут лучше этот вопрос уточнять у наших международников. Но то, что это серьезно влияет на интенсивность ведения боевых действий, а также на наличие соответствующих ресурсов у украинских сил обороны, для меня это очевидно.
Спасибо большое вам, Владислав, за то, что оперативно откликнулись. Владислав Селезнев с нами был, военный аналитик и бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Мы идем дальше. В оккупации участились случаи задержания местных жителей за посты и комментарии в социальных сетях. Особенно это касается территорий, которые перешли под контроль России в 2022 году. Как мы помним, Россия в этом году оперативно объявила об аннексии 4 украинских областей, причем не контролируя эти области. Об этой информации сообщает Восточная правозащитная группа. Кроме того, оккупационные так называемые суды начали выносить приговоры за так называемое недоносительство. Моя коллега Валентина Левицкая готова рассказать больше подробностей о новой волне репрессий против гражданского населения в Украине на захваченной части. Валя, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, критические посты и комментарии в соцсетях на оккупированных территориях и раньше задерживали. Мы это освещали. Что изменилось?
По информации Восточной правозащитной группы, за последние несколько месяцев, именно с мая этого года, количество таких задержаний значительно возросло. Причем, если раньше задерживали за то, что, например, люди пишут вот сейчас, в конкретное время, то теперь, особенно на так называемых новооккупированных территориях, задерживают даже за публикации, которые люди делали до полномасштабного вторжения, то есть 2-3 и больше года назад. И это не только на Донбассе, это на всех захваченных территориях. Известно об арестах в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Северодонецке, Старобельске и Геническе. И по данным правозащитников, именно за это уже задержаны 289 человек. И в 90% случаев их отправляют в СИЗО. Задержанным, как правило, предъявляют подозрения в призывах к терроризму либо же дискредитации армии Российской Федерации. И в зависимости от того, что они писали и как эти комментарии, посты истрактуют так называемые оккупационные суды, людям могут либо назначить штраф от 50 тысяч рублей и до миллиона, либо же даже отправить их за решетку на 5-7 лет. Причем в разряд неблагонадежных можно попасть не только за проукраинские посты или фотографии, а даже абсолютно за бытовые критические посты в адрес местной власти, как, например, вот в городе Рубежном Луганской области в одном из местных телеграм-каналов мужчина пожаловался на то, что местная власть, местный руководитель никак не может провести связи интернет, оккупационная власть имеется в виду. И модератор канала ему пригрозил уголовной статьей за экстремизм. Поэтому неизвестно, чем такая критика закончится для этого мужчины.
Но вот это свежие комментарии, я так понимаю, что находят авторов и публикации, которые сделаны несколько лет назад, да?
Да, да, совершенно верно. Свежие комментарии авторов свежих постов найти не так сложно. Но, как оказалось, и даже те, которые были сделаны несколько лет назад, найти технически довольно просто. Если, например, правозащитники уверены, что здесь срабатывает система доносов, которую оккупанты внедрили на вот этих захваченных территориях 2 года назад, мы рассказывали о том, что были созданы специальные чаты, куда предлагается доносить о нелояльных гражданах, то, как объяснил мне эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, технически абсолютно просто вот среди этой всей массы публикаций, тысяч, миллионов, найти проукраинские и найти, главное, авторов, даже если они анонимны, даже если с закрытым лицом, и даже если они стерли эти публикации впоследствии. Особенно если речь идет о таком популярном мессенджере, как Telegram, потому что на его серверах хранится вся абсолютная информация за все время. Я предлагаю послушать эксперта, он очень популярно объясняет, как это происходит.
Коли ви тільки встановлюєте собі Telegram, вам присвоюється Telegram ID, тобто ідентифікаційний номер. І автоматом до нього йдуть ваші там геолокації. Там. І просто відфільтрувати з усіх там сотень мільйонів мешканців, ну, користувачів Телеграму, а мешканців певної локації – це справа кількох секунд. А коли вже у вас звужена кількість користувачів ось по ID, да, то тоді вже можна дивитися, а що на них є на наших серверах. Завантажити прапор України чи певні слова, ключові фрази, слова в переписках. І знов-таки це, ну, займе від кількох секунд до кількох хвилин цей повний аналіз і вам видасть цей інструмент аналізу даних Телеграму. Повний перелік людей, які згадували або ключові слова, або фотографувалися на фоні прапора.
Это интересно, да, ему, вот, наверное, интересная информация для людей на захваченных территориях. Будьте очень аккуратны, потому что интернет все помнит, а россияне умеют извлекать из него эти данные. Ну, еще такой вопрос, мы уже привыкли к российскому новоязу, всякие специальные военные операции. Ну, вот это слово «недоносительство», поясни, пожалуйста, что это такое, как россияне, ну, вот, трактуют это слово, за что сажают?
Таким словом они называют уголовную статью, когда люди, которые якобы или не якобы знали о готовящемся преступлении и не донесли на него, то они тоже подпадают под довольно серьезное наказание. И я сейчас поясню. Правозащитники, которые имеют инсайдерскую информацию с оккупированных территорий, рассказали о том, что налажена даже вот такая уже схема задержания подобных людей. Например, сначала кого-то силовики задерживают по подозрению, например, в организации подготовки или содействии подготовки теракта. Этого человека забирают, начинают его обрабатывать, запугивать, возможно, даже пытать. И в конце концов он подписывает признательные показания, где оговаривает еще нескольких людей, которые якобы могли знать о его планах. И вот как раз к этим людям приходят силовики и предъявляют им подозрения по вот этой статье «недоносительство». И основанием для задержания может быть даже то, что люди были просто между собой знакомы, они даже не были друзьями, либо же живут рядом на лестничной клетке, либо же просто работают вместе. И по Уголовному кодексу России, а эта статья есть в Уголовном кодексе России, задерживать за недоносительство можно детей от 14 лет и подростков. И даже есть статья за это недоносительство.
Спасибо, спасибо, Валя, да, время поджимает, но очень удобно со стороны российских властей действительно вести такую статью. Валентина Левицкая была вместе с нами, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.